Спасибо, что согласились нас выслушать. Но для начала давайте уберем лишние уши. По знаку товарища молчаливый охотник поднял визжащего Славика за грудки и унес наверх. Вернулся через полминуты, равнодушно встав на прежнее место, вытер руки салфеткой. Ненавижу мятных вампиров, но иногда приходится иметь с ними дело. Продажны до умопомрачения. Мы с другом не один год тренируем охотников, готовя молодых ребят к яркой и короткой жизни. Надеюсь, вы понимаете, что здесь собрались профессионалы, и не стоит тратить время на пустое перечисление взаимных претензий и обид. Мы кивнули. Эту тему попробуй только начать, не остановишься раньше Нового года. Впрочем, нет. Диспуты такого рода редко длились больше получаса. Потом начиналась банальная резня. Начнем с того, что совет нашего ордена выдвинул ряд взаимовыгодных и конструктивных предложений полномочным представителям вашего клана. Мир меняется. И охотники, и вампиры уже не те, что были 200 лет назад. Я не буду перечислять все пункты договора. Коснусь лишь тех, что имеют непосредственное отношение к нашей беседе. Итак, были четко обозначены территории, где мы проводим учения для подрастающей смены. В их числе названы и Астрахань, как город, густонаселенный практически всеми видами активно действующих вампиров. Таким образом, право официальной охоты здесь закреплено орденом. И почему вы никак не произнесете слово «гончие»? Извинившись, прервал я. Мужчина потупился, усмехнулся и пристально посмотрел мне в глаза. Вы не хуже нас знаете, что деятельность гончих была запрещена еще в позапрошлом столетии. Мы не скрываем, что в нашей организации трудится пара специалистов из их рядов, но в целом у нас несколько иные задачи. Давайте вернемся к Астрахани. Она объявлена учебной или профилактической зоной. Значит, мы охотимся в городе исключительно редко и только с образовательными целями. Наш лимит строго регламентирован, а список и адреса предоставленных объектов утверждаются уже вашим начальством. Мы только... Минуточку. Вы хотите сказать, что кто-то там официально разрешает убийство своего собрата-вампира и максимально облегчает вам работу, выдавая на него исчерпывающее досье? Не поверил я. Сабрина успешно делала вид, будто все эти переговоры пропускает мимо ушей. С салатом она покончила и теперь, аккуратно подтягивая коктейль, скромно ждала горячее. Ну, во-первых, не кто-то там, а полноправный представитель вашей общины. Во-вторых, если уж, несмотря на то, что охота себя не изжила, то почему бы не сделать ее чуточку цивилизованнее? Согласитесь, уничтожать одного вампира раз в 2-3 года гораздо гуманнее и практичнее, чем проводить прежние агрессивные зачистки целых лежбищ. С убийственной логикой закончил Кондор. Хорошо, пока я не намерен дискутировать по поводу нравственных аспектов данного соглашения. Кстати, кто его подписывал? Вы не знаете? Странно. Я впервые почувствовал беспокойство Сабрины. Она ничем не выдавала своей заинтересованности, но я кожей ощущал неуловимое волнение ее ресниц. Моя подруга никогда не испытывала страха. По крайней мере, страха за собственную жизнь. Или за ее подобие. Неужели она всерьез боялась, что я назову имя того, кто дал это постыдное согласие? Если я правильно вас понял, на этот раз волей слепого рока на барабане выпало имя Сабрины Страстенберг. Мне искренне жаль. Равнодушно кивнул охотник. Так чего же вы ждете от меня? Ничего. Этого я не обещаю. Но именно это нам и нужно. Мы очень надеемся, что вы не станете ничего предпринимать для изменения сложившейся ситуации. Во-первых, вы можете сорвать плановые учения выпускников, а недоучившийся охотник долго не живет. Вам нужны смерти этих юношей. Во-вторых, ставится под удар плод долголетних переговоров. Первый опыт сотрудничества охотников и вампиров сразу может стать последним. К чему это приведет? И в-третьих, даже если предположить, что вам удастся скрыться вместе с вашей подругой, ее место на жертвенном столе должен будет занять кто-то другой. Эта кровь опять-таки обогрит ваши руки. Я молча смотрел ему в глаза. От Кондора не требовались дополнительные объяснения. Он кивнул и, делая знак напарнику, встал. Ваше благородство вызывает уважение. Итак, вы полностью отдаете себе отчет в том, что отныне противопоставили себя всем, и нашим, и вашим. Сожалею. «А почему ваш друг все время молчит?» – неожиданно спросила Сабрина. «Разучился разговаривать, знаете ли. У него была семья, квартира, приличная работа, друзья. Однажды он вернулся домой после того, как там побывали вампиры. 6 гробов. Месяц спустя он воткнул осиновый кол в грудь своего младшего. Тихо, как-то буднично объяснили нам. Больше вопросов не было. Я не помню, о чем мы говорили после их ухода. Горячее было подано буквально через минуту, нас больше никто не беспокоил. Мы имели полную возможность обсудить все без суеты и принять единственное верное решение. А мы, кажется, болтали о погодике, но о современной литературе, о политике, о ценах на нефть, о профессиональном спорте, о... Ни тогда, ни сейчас я не в состоянии вразумительно объяснить причины нашей преступной беспечности. Ни храбрость, ни отчаяние, ни безрассудство. Нет, что-то иное, более подсознательное и менее объяснимое. Когда рассчитывались, официант полушепотом напомнил, что на выходе нас ждут. В сущности, отказывать противникам в элементарной логике было бы непорядочно. В гончие законченных идиотов не берут. Даже на роль пушечного мяса. Я сунул еще сотенную, и нас деликатно выпустили через заднюю дверь. Это разумно и справедливо. Устраивать мафиозные разборки в непосредственной близости от подковы неэтично по отношению к хозяевам. Те и так стараются сохранить это место максимально лояльным к представителям любой формы жизни и не жизни тоже. Один раз туда даже наведался Сережа Жуков из «Руки вверх» и, о чудо, вышел своими ногами. В тот день Сабрины не было в городе, только это спасло растолстевшую звезду эстрады. Мы поймали частника на Октябрьской площади. Феррари наверняка находится под присмотром юных охотников. Пусть постоит, угнать эту машину невозможно. Примерно через четверть часа водитель доставил нас на мою квартиру. В сущности, место не более опасное, чем любое другое. Если гончие взялись за дело всерьез, то будут искать нас везде. Нет смысла усложнять условия и без того нечестной игры. Не включай свет. Мы оба отлично видим в темноте. Как скажешь. Тогда проходи на кухню. После сегодняшних разговоров мне надо принять душ. Потом я сварю тебе кофе. Нет, я первая. Сабрина отодвинула меня, и через минуту из ванной комнаты уже доносился плеск воды под аккомпанемент ее неповторимого музыкального урчания. Она напевала какие-то старинные немецкие песенки, ей их пела в детстве бабушка. Ее сделали вампиром в Японии. Будучи к тому времени совершеннолетней девицей, она нашла в себе силы покинуть отцовский кров без жертв. Обычно голод вытесняет из разума все – честь, порядочность, любовь, родственные чувства. И вампир вполне способен залить кровью даже родной дом. Она многое пережила на нашей встрече. И я врагу не пожелал бы такой судьбы. Из ванной, наконец, сияя каплями, как жемчужинами, вышла расслабленная Сабрина. Кроме скользящих капель воды на ней не было ничего. Какой смысл в полотенце или халате, раз в доме нет посторонних? Меня это устраивает. Тем более, что на деле моя подружка чертовски мало думает о посторонних. Она не позволила мне раздеться. Прыгнул, раскинув руки в состоянии 2 метра круглыми коленями мне на грудь. Я рухнул на ковер, чудом не ударившись затылком. «Привет, дружище Пух, это я, Тигра!» Восторженным глазком прокричала Сабрина, подпрыгивая на мне, как на батуте. «Как дела, Пух?» «Замечательно!» – придушенно выдавил я. «Она не очень тяжелая». Но 55 килограммов в прыжке – это чувствительно. «Йо-хо-хо! А чем мы тут занимаемся?» «Лежу», – подумав, признал я. «Видимо, это какая-то новая эротическая игра. В любом случае, отбрыкиваться пока вроде рано». «Наверное, ты ищешь мед», – продолжал надрываться великолепная вамп. «Я помогу тебе. Разве ты не знал, что тигры – лучшие на свете разыскиватели меда?» «Ищи, что хочешь. Найдешь все твое. Только ради Кристофера Робина. Не прыгай так!» «Йо-хо-хо!» Она быстро лизнула меня в ухо, зачем-то обнюхала шею и, скользнув вниз, уверенно взялась за молнию на джинсах. Я прикрыл ладонью веки. «Нашла!» Едва слышно, сладко и томно прошептала Сабрина. «Я нашла свой мед». Звонок в дверь раздался примерно через 1.5 часа, что давало звонившему робкий шанс выжить. Случись ему нажать кнопочку несколько раньше, это была бы его последняя и роковая ошибка. Моя подруга ничуть не более агрессивна, чем любая женщина, вынужденная прерваться в самый неподходящий момент. Но как вампир она практикует весьма скудный ассортимент наказаний за проступок. Увечье или смерть. Причем выбирать, как водится, ей. Не открывай, нас нет дома. Думаю, стоит все-таки выйти и посмотреть, раз уж мы все равно подняли на ноги соседей. Подумаешь, соседи. Они вызвали скорую. Не надо было так стонать. Я покачал головой и прекратил бессмысленный спор. Через стену стоны страсти и стоны боли звучат практически одинаково. Сабрина фыркнула, сдула незаметный волосок с моего бедра и милостиво позволила встать. Трезвон не прекращался, кто-то там снаружи был абсолютно уверен, что мы дома. Дэн. Да? Если ты действительно собираешься открывать, то лучше надень на себя что-нибудь. Похоже, я и вправду упустил из виду очевидный факт собственной раздетости. Пришлось вернуться в комнату за джинсами. Я благодарно поцеловал Сабрину меж лопаток и направился в прихожую. Звонок умер в то же мгновение, как я посмотрел в глазок. Так. Я оглянулся, протер глаза и посмотрел еще раз. На площадке перед дверью неуверенно топталась Евола Подкова. Та самая рыжеволосая охотница, что была сдана нами еще утром с рук на руки доблестной милиции в лице вполне благонадежного храпа. Как помнится, он клялся отправить ее домой, а произвольно менять данное обещание не в его правилах. «Кто там, Дэн?» «Ты не поверишь». «Ну почему же? Такая молодая, настырная, ей бы жить да жить». «Понимаешь, храп позвонил бы, если что». Мягкая трель телефона запела так, словно всерьез осознавала трагикомичность ситуации. Я развернулся и поднял трубку. Вся полученная информация не заняла и минуты. «Один из наших ребят в отделении невнятно предупредил, что ее в отделении уже нет. Детали уточним утром». «Очень мило». Сабрина подошла сзади, обняла меня за шею и, нежно притягивая к себе, предложила: «Отвернись и не смотри. Пусть торчит там сколько хочет. Мы же не обязаны с ней нянчиться. Тем более, что нам действительно есть чем заняться». Этим мы и занялись. Телефон я отключил, а дверной звонок завороженно молчал до самого утра.